Падмапуранам.
История кабана. Этот кабан был в своей предыдущей жизни Гандхарвом по имени Рангавидятхара, который умел прекрасно петь. Мудрец Пуласти устроил свою обитель на горе Сумеру. Рангавидятхара пришел туда и начал петь. Его песни были так хороши, что мудрец никак не мог сосредоточиться на своей медитации. «Пожалуйста, пойди в другое место», — сказал Гандхарву Пуласти. «Не пой здесь». «Почему я должен идти куда-то?» — спросил Рангавидятхара. «Я только пою, и мои песни никому не наносят вреда. Они нравятся людям. Почему же ты против пения?» «Я не против пения», — ответил Пуласти. «Я ничего не имею против искусств, и я понимаю, что они полезны. Но твои песни отвлекают меня, и мне очень трудно сосредоточиться для своей медитации. Только по этой причине я прошу тебя уйти и петь в другом месте. Если ты не можешь сосредоточиться, то это твоя неудача», — сказал Гандхарва. «Я знаю, что те, кто действительно медитирует, не отвлекаются ни на что. Этот лес не принадлежит тебе, и я нахожусь здесь на таких же правах, как и ты. Если мое пение мешает тебе, иди и поищи другое место для своей медитации». Пуласти был властен над своим гневом, поэтому, не говоря ни слова, он поднялся и отправился прочь. Через несколько дней Рангавидятхара заметил, что мудреца нет на прежнем месте. А спустя еще некоторое время он обнаружил, что Пуласти устроил себе обитель в другой части леса. Гандхарва захотел сыграть шутку с мудрецом. Он принял облик кабана и пришел в обитель Пуласти. Он взрывал землю копытами и толкал мудреца своими клыками. Сначала Пуласти не обращал внимания на все эти беспокойства. Он решил, что нужно простить кабана, поскольку тот был всего лишь диким животным. Но вскоре мудрец заметил, что кабан является никем иным, как Гандхарвом. Тогда он проклял Рангавидятхару за то, и тот родился кабаном. Увидев, что случилось, Гандхарва отправился к Индре и рассказал ему о своей беде. «Пожалуйста, помоги мне», — умолял он царя богов, — «ведь я сделал это ради тебя». Мудрец медитировал, и, безусловно, он достигнет огромного могущества, когда завершит свою аскезу. Я пытался помешать ему, ибо кто знает, не будет ли он потом стремиться к положению Индры. «Я не могу ничего поделать с проклятием мудреца», — ответил Индра. «Но я могу смягчить последствия проклятия. Когда тебя, как кабана, убьет царь Икшваку, ты станешь Гандхарвом снова».
Здесь говорится об ошибке, которую допустил Гандхарва, неумело испытывая Риши Пуластью. Когда мы практикуем, обычно встречаются различные ограничения, преграды или препятствия. Их называют мала, викшепа и аварана. Мала — это грязь, нечистые мысли. Викшепа — это волнение, внутреннее, внешнее беспокойство, которое нам досаждает во время садханы. Аварана — это покров неведения, это наши ограничения и двойственное представление. Тот, кто не сумеет эти три препятствия очистить и преодолеть, не сумеет познать природу «я» и достичь реализации. Приводится такой пример. Если есть монета, она лежит на дне миски, и эта миска покрыта, полна воды. Сама вода грязная. И грязная вода, грязь, символизирует малу. И эта вода еще взбаламученная. Это символизирует викшепу. И эта миска сверху еще покрыта тканью. Она символизирует аварану. И из-за этого монету не видно. И если что-то убрать одно, например, убрать аварану, ткань, которую закрывает миску, то монету на дне миски все равно нельзя будет увидеть, поскольку вода взбаламученная и грязная. Чтобы увидеть монету на дне миски, нужно устранить все эти три ограничения. Нечистые мысли, мало, устраняются благодаря самосвобождению, контролю ума и привычке чисто мыслить, привычке к чистому видению. Чистое видение должно стать, что ли, как бы вашим таким непрерывной и постоянной практикой. И от того, насколько мы справляемся и применяем чистое видение в жизни, зависит, устраним мы малу или нет. Не должно быть так, что вы стали учениками, практикуете учение гуру и не применяете это в жизни. То есть ожидается, что вы это применяете, делая прямым руководством. То есть если у вас возникают нечистые мысли, вы с этим работаете, не миритесь, и более того, наоборот, в противовес нечистым мыслям, вы взращиваете чистое видение и привыкаете однозначно видеть чисто. По мере этого мало исчезает из потока нашего сознания. Мы способны видеть мир более чисто, так как он есть. Чистое видение означает, мы прозреваем тонкую основу реальности. Прозревать тонкую основу реальности значит видеть внутренних божеств, действующих за процессами, людьми и прочим. Нечистое видение – это ограничение, означает не прозревать тонкую реальность. Мыслить ограничено. Если у вас чистое видение, вы свой духовный путь делаете ярким, радостным и благоприятным. И причем ваше чистое видение не должно зависеть от того, имеет его кто-то другой рядом с вами или нет. Часто бывает так. А вот он же вот так сказал мне. А при чем здесь он? А когда вы будете в сновидении, или когда предстанете перед судом ямы, вас разве спросят за другого? Вас спросят за свое, и ваше перерождение – это ваше личное дело, ваше освобождение. Вы же здесь, в конце концов, реализовываете свою сущность, а не другого. А другой за свои грехи ответит сполна, не сомневайтесь. Невозможно избежать ни суда ямы, ни закона кармы, ни очищения клеш, ни препятствий от мар, только их не очистив. То есть за все каждый за свою карму ответит. И первый принцип чистого видения – не смотри на других. А когда начинаешь смотреть, то второй принцип действует – не смотри на других. И когда он не получается, надо вспоминать третий принцип. Он тоже заключается – не смотри на других. Другими словами, отвечай сам за себя. Ты должен работать со своим умом и очищать свой ум. А очищать чужие умы – это не твоя задача на духовном пути. Это может быть задача гуру, задача богов, испытателей. Но уж точно не твоя. И ты пришел сюда не за этим. Но наш ум так устроен, он постоянно смотрит. Он не может не смотреть. Он оценивает, смотрит, как те, как эти старшие, младшие, то миряне, монахи. И что тогда надо ему сказать? Надо ему сказать так: ум, Если ты уж не можешь не смотреть на других, то смотри на них только чисто. Это второе правило. Смотри только чисто. Рассматривая их достоинства, игнорируй их недостатки. Поскольку, соединяясь с их недостатками, ты берешь их дурную карму. Рассматривая их достоинства, ты берешь их заслугу. Не берешь, а разделяешь их заслугу. Если вы будете применять эти правила, вам легко будет жить там, где вы живете, и практиковать. Это принцип чистого видения, который очищает малу. Викшепа означает беспокойство ума, который не нашел еще свою точку самоосвобождения. Ее можно одолеть только непрестанным, бдительным самоосвобождением всех возникающих мыслей и переживаний. Аварана означает наши иллюзии, то, что закрывает реальность, не дает нам видеть, как она есть. У нас у всех есть представления, и эти представления очень сильно укоренились. И часто мы отождествляем себя и эти представления. Эти представления могут исчезнуть только когда мы будем отсекать эгоистичные цепляния, надежды, страхи через самоотдачу, через служение ануграхе. На духовном пути встречаются три других ограничения. Их называют адхидайвика, адхипхаутика и адхиатмика. Три силы или три тапас. Эти ограничения таковы, что адхипхаутика связана с внешними стихиями или внешними элементами. Все, что касается внешнего, это адхипхаутика. Например, у вас нет места для практики, нет кельи, и вы испытываете какие-то страдания от холода. Это все внешние ограничения и страдания, вызываемые внешними элементами. Адхидайвика – это страдания, которые вызываются астральными силами, духами, божественными влияниями. Адхиатмика – страдания, которые вызываются тонкими татвами, идущими из ахамкары, из каузального тела, которые могут приводить к захватыванию тонкого тела грахами, страданиям, различным болезням. Три тапас, эти три силы, действуют на всех живых существ от рождения до смерти. Достичь освобождения означает пройти малу, викшепу, аварану, три препятствия, их полностью очистить, усмирить три тапас, эти три силы, и преодолеть четырех мар, которые вам известны. Мару клеш, мару скандх или кош, мару сына небожителя и мару смерти. Мара клеш действует в начале, когда йогин имеет нечистый ум, нечистые каналы и бесконтрольные желания. Мара клеш в начале сильно действует, и человек, на которого влияет мара клеш, ему трудно соблюдать заповеди. Трудно сидеть в подмасане, потому что каналы забиты. Трудно находиться вообще в монастыре, в ретрите. Его внутренние бесы очень сильно на него оказывают влияние. Стоит ему чуть-чуть выполнить тапас, его канал и так спенится, и он пулей вылетает из ретрита. Бывает такое. Это действие мары клеш. Но по мере того, как каналы очищаются, все это становится легче, и мара клеш больше не властен над йогином. За 10-15 лет садханы клеши усмиряются, самосвобождаются, а те, что не усмирены, интегрированы и объединены силой созерцательного присутствия. И йогин начинает чувствовать себя, что он состоялся как садху. Он думает так, ну все, жизнь удалась. Побеждены грубые желания, я могу много медитировать, могу проходить длительные ретриты. И как раз он где-то на 7-8 году может пройти годовой ретрит, на 3-летний претендовать. Но не тут-то было. Мара Клеш оставил его в покое, но здесь приходит другой Мара, еще более тонкий, более соблазнительный. Это Мара, сын небожителя. Мара Клеш, он прямолинейный, его видно, Клеша это Клеша. Мара, сын небожителя, это такая эгоистичная энергия, цепляние за сверхъестественные силы, за личные опыты. Это гордыня тонкого эго практикующего. Творческие силы, таланты и способности, собственный авторитет и влияние, прихоти и капризы. Йог уже не обычный человек. Он очистился от желаний, он понял соль жизни. Он уже утонченное существо. Он уже превосходящее других. И он видит, что его разум, сила мышления превосходит обычных людей. И какой обычный человек может год просидеть в заперти в ретрите, питаясь один раз в день? Это тапас уже. Тем не менее, даже такого человека очень легко Мара, сын небожителя, может ввести в заблуждение. Зато такой человек становится очень гордым, избалованным, капризным. Он начинает очень много о себе думать, чувствовать себя великим. Иметь какие-то завышенные, эгоистичные, тонкие, такие утонченные мотивации, цепляться за свой опыт, за свои ситхи, придавать этому большое значение. Вот такая эгоистичная капризность на этой стадии – это сильное влияние Мары, сына небожителя. Он как бы становится сансарным богом, ну что это типа поп-звезды, духовной только. Вы знаете, как капризны мегазвезды, да? Одна звезда ставит условия, когда приезжает к трапу, должна быть икебана подана, когда она сходит с самолета. Отель шестизвездочный, там должны быть такие цветы, такая кровать такой конфигурации, а если нет, то концерта не будет. Вот это что-то наподобие. И в духовном смысле такое тоже может быть с практикующим монахом или мирянином. Этого тоже надо опасаться. Потому что, уйдя от одного Мары, прямиком в объятия к другому, такой попал уже человек. И боги страсти олицетворяют. То есть, сын небожителя, этот Мара, как бы является отпрыском, таким падшим отпрыском этих богов. Поскольку они очень утончены, могущественны и величественны, но у них очень много капризов, очень много прихотей, очень много своего. И вот это вот свое, оно не от истины. Оно от эго, и оно именно не дает достичь освобождения. Потому что освобождение – это свобода от своего. Чтобы пройти этого Мару, необходима сильная гуру-йога, самая. Мощная такая установка на самоотдачу, принцип служения ануграхи. Необходимо убрать сознание достигателя и взрастить сознание служителя. Тогда этот Мара легко проходится. Наконец, третий Мара – это Мара Скандх, цепляние за свои оболочки. Когда есть устойчивое представление «я тело», «я ум», и йогину никак не удается освободиться от надежд, цепляний и страхов за это. Особенно это бывает с Прабху. Матаджи, кстати, не так цепляются за это, поскольку, очевидно, у них другое отношение к энергии, другое восприятие. Прабху иногда склонны ментализировать свои недомогания и из простого маленького недомогания делать такой целый тоннель реальности, чувствуя себя полностью погруженным в него, увязать в этом. Это тоже действие Мары Скандх. И иногда, испытав небольшую рану, Прабху может делать из этого очень большую проблему. Это часто бывает. А практикующий прабху это в 3 раза больше. Потому что таких мнительных людей, как практикующие, я не видел. То, что мирянин может так оставить, практикующий, он это так развернет и будет думать об этом очень серьезно. И тело драгоценное. Это тоже форма марисканх. Это не означает, что не надо заботиться о теле, работать с ветрами. Все это нужно, и аюрведа, и прочее. Но не надо это в уме иметь таких тараканов, как говорят. Самоосвобождение, отсечение надежд, страхов и цепляний – это совсем другое. Это когда у тебя нет никаких накладываний проекций и сильных фиксаций. Тело, эго, ум. Это должно хорошо работать, как хорошая машина, но именно как машина. Но это не ты сам. Это не предмет опасений, страхов, цепляний, надежд, дрожаний. Особый просад, особые какие-то режимы и размышления над этим разные, болезненные. Все это формы такого марасканд. Замешательство по этому поводу, страхи и опасения. Можно делать и просады, экспериментировать, прочее, но без цепляния, без страхов и опасений. Поскольку такие опасения – это тоже форма марисканх. Наконец, мара смерти означает препятствие нашей жизненной силе, которая могут приходить со временем в процессе старения. Или препятствие, когда вы засыпаете и ваше тонкое тело расхищается духами в период с 12 до 3 ночи, о котором Гаракшанат говорил, страшная стража ночи. Потому что в это время мы сильно бессознательны. Если прилагать осознанность, практиковать йогу сновидений, не давать расхищать свою жизненную силу, этот мара также будет усмирен, когда наша жизненная сила накапливается. Итак, на пути освобождения есть много задач, которые нужно решать. Рассеять малу, устранить викшепу, убрать аварану, одолеть 3 могущественных силы – адхипхаватику, адхидайвику и адхиатмику. И пройти, не дрогнув, через 4 мар, которые на самом деле являются как бы стражниками пути и испытателями. И как их можно пройти? Если вы полагаетесь на свою волю, ваша воля должна быть очень сильная. Если у вас нет сильной воли, решимости, как у отчаянного человека, который решил добиться своей цели во что бы то ни стало, вам не удастся их пройти. Это очень серьезное ограничение. И когда вы делаете выбор, вы должны быть всегда полны решимости. Это состояние не пашу, а вира, йога героя. Однако такой решимости и личной воли недостаточно, потому что рано или поздно когда-нибудь они закончатся. И состояние эго, на которое мы опираемся, его тоже недостаточно. За поверхностной решимостью и волей должна стоять вера, преданность и самоотдача. У вас всегда должен быть принцип служения, бхакти, то, что превосходит вашу личность. Так, чтобы вы могли даже пожертвовать личным освобождением, личным счастьем и успехом ради этой превосходящей цели. И эта превосходящая цель – это служение ануграхе, служение всем живым существам. И вот, когда эго слышит такие слова, оно начинает задумываться. Это же не мне, это ему непонятно. Но именно вот такая мотивация – это то, что делает неуязвимым вас ни для мар, ни для ограничений. Постепенно раскрываясь такому сверхличностному принципу даршана ануграхи, мы обнаруживаем, что это единственно правильный и высший способ обойти все ловушки и препятствия, будучи неуязвимым. И самый короткий способ достичь реализации цели, которую мы ставим перед собой. Достигатель, как таковой, обречен изначально. Он обречен своей позицией достигателя, которая рано или поздно натолкнется на непреодолимое ограничение, и достигатель потерпит фиаско. Служитель, проводник даршана ануграхи, пройдет то, где достигатель споткнется, потому что он изначально открыт более высоким силам. Что значит стать служителем? Означает переориентировать свои ценности с личностных на сверхличностные. Сделать принцип служения своим приоритетом. Служение дхарме, разумеется. Я встречал такого человека. Один человек говорит: вот сейчас скоплю заслуги, занимаюсь служением, работаю, бизнес открываю на фирме. Тут вопрос, а кому же ты служишь? Служить нужно многим вещам. И на самом деле есть люди, которые очень хорошо служат России, партии, своей семье, своей корпорации, своему боссу. И до тех пор, пока вы не проясните принцип служения, очень было бы опрометчиво называть себя служителем. То есть вы как бы служитель, но чей вы служитель? Надо определиться. И когда мы говорим о принципе служения, то это, разумеется, совершенно четкая вещь. Мы служители определенной какой-то силы. И какой силы? Ануграхи. Силы просветления. Не тиротханы, не самхары, не силы сокрытия, не силы разрушения. Сришти, стхити, шакти, они постольку-постольку тоже, но в основном они подчинены ануграхе, силе просветления. То есть это та сила, которая несет в мир энергию Абсолюта. И мы именно этой силе служим. И поскольку сил в мире много, и надо четко определиться, какой именно силе. Ануграха – это сила божественного раскрытия. Служить другим силам означает разделять карму этих сил и подпадать в мандалы и, мандалы и под влияние мандалишваров этих сил. Это совсем другое. Мы служим трех сокровищам. Ученик служит учителю, рассматриваю как абсолют, дхарме, которую он следует, и мандале, то есть санге, в которой он практикует. Это принцип служения. Через этот принцип мы служим всем святым дхарме и в конечном счете ануграха шакти. Каждый человек кому-нибудь служит. И это обычная природа живой души. Поскольку живая душа не может быть сама по себе, она находится в каких-то взаимоотношениях с Абсолютом и со Вселенной. Принцип служения означает принятие на сахасрару. Принятие неких энергии, как собственных смыслов, целей и ценностей. В процессе такого принятия энергии ануграхи, цели, смыслы и ценности ануграхи становятся нашими собственными. Чем больше мы служим и отдаемся, тем больше ануграха наделяет нас своими качествами и силами. До тех пор, пока мы сами не станем ее от нее отличными, пока как бы мы не станем ее иллюзорными телами. На тонком уровне чувствовать себя служителем ануграхи, это означает постоянно, осознанно видеть свой смысл жизни и свою задачу в служении божественным силам, чем бы ты ни был занят и где бы ты ни был.